京スタジオ。Итак, дорогие радиослушатели, наша передача продолжается. Вы слушаете программу «Благая весть». И с вами сегодня работает Вениамин Бальжик и Андрей Савин. И сегодня у нас в гостях Виктор Резников. Это бывший начальник уголовного розыска, который рассказывает сегодня о том, что Бог сотворил в его жизни.
Ну и мой вопрос будет такой вам. В продолжении нашей темы, вот вы уже рассказали таких два ярких случая о том, как Бог провел чудо в вашей жизни, хотя вы это до конца недопонимали, обращались к различным людям. Но хотелось бы сейчас затронуть такую сторону. Все-таки у вас было такое положение, что у вас было очень много, ну как, может быть, не слишком много денег, но, по крайней мере, вы имели то, чего многие люди не имели. И сегодня, смотря на ситуацию, например, в нашей стране, в Соединенных Штатах, я вот только вернулся из поездки, и это все-таки ощущается. Был в местах, где люди бедновато живут, как-то скромно так и привыкли с поколения в поколение. В Америке же люди все имеют, так можно сказать, на среднем уровне. Имеют деньги, работу, хорошую машину, дом, много очень еды на столе. Ну и практически замечается такое, что особенно в молодежи, так как я несу служение среди молодежи, и поэтому знаю, что такое явление встречается очень часто, что сегодня именно в нашей стране христианская молодежь и нехристианская, да, увлекаются все-таки очень сильно материальными какими-то такими вот миражами, как вы уже сказали. Но, к сожалению, этого в жизни не находит. Что бы вы сказали по этому случаю?
Вы знаете, у человека есть естественное стремление одеться, покушать. Это его, ну, он обязан это делать. Кушать каждый день несколько раз, даже в день. Одеваться в день. Вернее, не в день, а в своей жизни. И когда ребенок возрастает, ему хочется уже одеваться хорошо, чтобы нравиться кому-то. Так, молодежь в основном, когда подрастает, основной возраст очень интересный, от 14 до 18 лет. Это, если сейчас слушают родители, это очень важно. Если психология общая закладывается, так сказать, от чрева матери, то устойчивая, так как говорят психологи, психология, которая фундамент на всю жизнь, так, закладывается в возрасте от 14 до 18 лет, когда происходит формирование так называемой устойчивой личности. Так, когда происходит, так сказать, сортировка, что ли, ценностей. И в этот период очень важно родителям не упустить этого момента. Не упустить момента контакта с детьми, настоящего контакта. Когда, знаете, налаживаются отношения между отцом и сыном, между отцом и дочерью, между матерью и детьми. Это очень важно, чтобы они увидели пример отца и матери в жизни. Какие ценности важны для родителей. Потому что дети на это тоже обращают очень сильное внимание. Я, знаете, как детей называю? Они как скрытые кинокамеры. Нам кажется, что немного не понимают. Но они уже даже самые маленькие, и только начинают еще ходить, даже еще в пеленочках лежат. Они же все фиксируют. Даже повышение голоса отца на мать или матери на отца, какие-то конфликты в семье между мужем и женой, все откладывается у них. Потом отец возмущается: вот почему там у меня сын там такой там буйный или непослушный. Посмотри в себя, какой был ты. Загляни, оглянись, подумай. И в первую очередь исповедуй свой грех пред Богом. Вы знаете, зачастую родительские проблемы родителей, да, они очень негативно отражаются на детей. Да еще к тому же не просто, а в удвоенной, в утроенной форме. И вот эти ценности, о которых вы задали вопрос, именно, да, очень важный вопрос. Так, формирование. Потому что если в этот период времени родители полностью заняты накопительством, дома ведутся разговоры только как заработать, дома ведутся разговоры, как, кто как устроен, а нам нужно еще лучше, кто на каких машинах ездит, кто как одевается, смотреть по телевизору этих кинозвезд, так, и не делать акцент на настоящие ценности, я вам скажу, большой процент молодежи пойдет по пути тому, которому и учат их родители в семье. Формирование ценностей происходит в семье. Дополнение уже потом делается на улице, подростки и все остальное. Так, если фундамента там нет, как я говорю сейчас, уже будучи христианином, если там нет фундамента Иисуса Христа, так, то весь этот дом можно построить, вы знаете, я вам скажу так, построить красивый дом с сломанной крышей. Во дворе у вас может стоять 3 Мерседеса, этот дом можно наполнить суперсовременной радиотелеаппаратурой, всем самым лучшим. Но если там не будет основания, библейского, правильного основания, поверьте мне, этот дом рано или поздно даст трещину, а потом и рухнет. Но хочу сейчас задать вам вопрос. знаете, когда дом дает трещину, да, мы применяем какие-то материалы, правда? Дорогостоящие, замазываем там, или углубляемся. А когда трещину даст в сознании твоего ребенка, твоей дочери или сына, чем ты будешь заклеивать это? Это трещина, если ты вовремя, говорится, не заделаешь ее с помощью Бога, молитв, да, она пойдет дальше, и там на улице она еще больше усилится, деформируется. Он еще не сформировавшийся, понимаете, в этот период возраста, да, 14 до 18 лет, когда еще, он еще ребенок в принципе, но он считает уже себя взрослым, ему хочется быть взрослым. Если он не находит взаимопонимания между родителями, да, он находит это понимание где-то на улице. И там далеко, вы знаете, извращенные формы понимания ценностей. Поэтому все ценности, они закладываются в семье.
Вы знаете, я недавно прочитал, что ученые высчитали, может быть, вы слышали, я не знаю, за сколько можно купить сегодня счастье. И вы знаете, я сначала так подумал, прикрыл рукой, думал, угадаю я или нет. Но, знаете, я дал чуть большую цену. И когда я отнял руку, то я прочитал, что сегодня ученые предлагают, что можно счастье купить за 4 800 000 долларов. Я не знаю, как вы, Виктор, но я думаю, что мне такого счастья не надо, это дешево для меня. Это, ну, за 5 миллионов долларов такое счастье, это трещина, я считаю.
Вы знаете, Венимин, для алкаша, который живет под забором, да, для него, знаете, какое счастье? Да, который человек потерял все. И у него, для него самое большое счастье – это найти где-то и выпить. Так. А для человека, который имеет деньги, да, 10 рублей в кармане, для него счастье иметь 100 рублей в кармане. Для человека, который имеет миллион долларов, да, для него счастье иметь 100 миллионов. И так эта планка не останавливается. Но для верующего человека должна быть единственная ценность, соизмерима со Словом Божьим. Разве нам нужно равняться на людей падших? Вы знаете, мне больно, поверьте мне, смотреть на некоторых молодежных руководителей, да, или даже когда они начинают опускаться на уровень, говорят, там мы должны быть такие вот, как молодежь. Одну секундочку. Вот я работал с наркоманами, с пьяницами, с преступниками, да. Значит, мне нужно было, как инспектор уголовного розыска, значит, нужно было с ними колоться, нужно было с ними пить, чтобы понять их психологию. Это неправильно. Нужно их не опускаться на их уровень, а нужно, наоборот, их подтягивать на должный уровень.
Да, но со стола человека легче, да, спустить вниз, чем поднять его наверх. Поэтому так оно в жизни.
Да, большому сожалению.
Ну вот, немножко возвращаясь к истории, которую вы вот рассказали о том, что у вас было все, деньги, связи, а все-таки сына эти связи и все это счастье, которое вы имели, они просто... Когда пришла беда, когда пришло, можно сказать, такой момент, когда ни деньги, ни положение в обществе, оно никакую роль не играло. И мне кажется, что сегодня, может быть, большинство христиан, они, может быть, в какой-то степени, или те дети верующих родителей, они этого, может быть, не понимают, потому что, по той причине, потому что, может быть, не были в такой ситуации, или, может быть, нету сейчас тех, того общества, ну, того положения или тех денег, и им кажется, что вот это вот счастье, к которому они сейчас стремятся, и вот мне, и вы можете немножечко вот как бы подчеркнуть о том, или, может, заострить внимание о том, что даже то положение, те деньги... они все-таки не смогли вам дать положительного результата, когда к вам пришла эта, можно сказать, беда, когда вашего сына взяли в заложники или на то, чтобы вы заплатили за него выкуп.
Вы знаете, Андрей, вы задаете очень серьезный вопрос. Дело в том, сейчас я вам скажу так, если сейчас нас слушает человек, который абсолютно не верит в Бога, он будет говорить о том, что я просто сижу и безумствую. Я мог бы нанять бы людей, как он думает, мог бы там расстрелять весь этот, оставить бы кого-нибудь там одного и так далее. То есть это все, будем говорить так, на уровне человеческого, да? Но я вам скажу так. Оглядываясь сейчас назад, с высоты уже своих прожитых лет и христианского своего опыта, я прекрасно понимаю, что никакие бы спецслужбы, ни мои деньги не помогли бы, если бы сюда не вмешался Бог. Почему я так говорю? Сейчас следующий будет сюжет моей жизни, я вам расскажу, да? И потом я вам подведу черту, я вам скажу, почему я так думаю. Вы знаете, после этого случая, когда мы возвратились обратно, уже с сыном домой, мне хотелось все бросить, оставить мой этот бизнес. Мне ничего фактически не хотелось, не иметь ни своей машины, ни дом, ни квартиру. Ничего мне не надо было. Мне хотелось только одного – увести подальше семью от этого места, где происходят эти все проблемы. Мы, вы знаете, очень много перехоронили за это время наших знакомых. Вот перед тем, как расстреляли меня первый раз с автомата, я вам рассказывал первый случай, застрелили моего товарища детства, в упор расстреляли прямо возле прокуратуры. И его товарища, который был зампредседателя Райпотребсоюза у нас в Анапе. Люди погибли ни за что, в упор тоже из-за этих бизнес, деньги и так далее. Были наняты люди за 200 баксов, которые стреляли. В принципе, это те же самые люди, которые через месяц стреляли в нас. И я после этого всего, после второго случая, когда уже вернулись домой с сыном, вы знаете, хотелось как-то изменить свою жизнь, хотелось что-то поменять, изменить, бросить этот бизнес, всю эту гонку за теми деньгами, понимаете, за этим положением, мне, ну, не хотелось. Но, опять же, я вам скажу так, вот не нашлось человека, да, вот так бы поговорили, как вот мы сейчас хотя бы говорим с вами, так вот от сердца, будем говорить к сердцу, да, чтобы как-то, ну, задуматься о настоящих ценностях, понимаете. Мудрость человека, вы знаете, не в том, чтобы заработать деньги какие-то, заработать там регалии, погоны, стать там министром или полковником. Разве в этом мудрость? Это наша просто способность, случай, обстоятельства, знаете, ситуация какая-то складывается, наше знакомство, то есть как-то приводит нас вот к этим, ну, будем говорить, званиям и регалиям. Так, а настоящая мудрость, я считаю, знаете, в чем заключается? Чтобы заглянуть туда, за грань жизни, после этой жизни, за грань, да? Но это удается далеко-далеко немногим. Но мудрость эту, вот эту настоящую мудрость, дает только Бог. Только Бог. И только тогда, когда мы действительно становимся уже детьми Божьими, Он открывает нам это. Какие-то другие совершенно центры в нашем мозгу, в нашем сердце. Так, я вам скажу, даже, может быть, многие люди, которые сейчас слушают нас, которые, может быть, далеки от Бога, я думаю, ну, как-то они этот разговор, не знаю, правильно ли воспримут наш. Но мне хотелось бы все-таки, чтобы они услышали и задумались бы о настоящих ценностях. А тем более верующие люди, которые на первое место сейчас ставят, ну, свой материальный достаток. Я не говорю не о том, поймите правильно, я не говорю, что нужно, ну, жить под мостом. Нет. Мы все хотим жить нормально, мы хотим жить в нормальном доме, мы хотим ездить в нормальной машине. Это нормальное стремление наше человеческое. Но я хочу сказать, чтобы мы поменяли приоритеты. Чтобы на первом месте стояло не наше желание, не наше стремление, не стремление к постоянной наживе, а чтобы на первом месте стоял Бог. Как Он смотрит на то, чем занимаемся мы. И если бизнес занимает, или твое стремление построить там дом, или еще что-нибудь, одеться как-то, занимает это большую часть своего времени, остановись от этого. Остановись. Возьми в руки Слово Божье, общайся с людьми, которые близки тебе по духу, чтобы на первом месте стоял все-таки Бог. И тогда эта тебя ситуация никогда твоя жизнь не подведет. Ты будешь идти правильным путем, потому что Бог тебя будет вести. Ты будешь вовремя останавливаться, чтобы не обманывать других, не обмануть само себя, самое основное. Не оказаться там у врат ада. Хотя человек думал, что он христианин, уже это его приведет туда, в рай. Не приведет.
Ну, я хотел бы, чтобы вы чуть более уточнили, вот вы сейчас сказали, чтобы на первом месте был Бог. Но, может быть, чуть поконкретнее, что означает, чтобы на месте первым был Бог? Кто-то говорит, но я один раз в месяц или в неделю посещаю собрание. В моей жизни на первом месте тоже Бог. И как-то, может быть, человек оправдывает, у меня тоже служение, я пою общим пением в церкви один раз в воскресенье утром, и человек довольствуется. Я не говорю о том, что я неверующий, да, у меня на первом месте Бог, мне одного служения на неделю хватит.
Вы знаете, я всю жизнь думал, что я верю в Бога, я так думал. до 43 лет. А знаете почему? Я думал, что я все знаю о Боге. Я один раз в год на Пасху ходил в православный храм, и как все там православные, мы стояли с женой и верили, там Пасхи, и поп проходил там святой водичкой крапилом, дома ждал нас стол, друзья, мы садились там и, так сказать, потом разговелись, будем говорить так, выпивали по 100 грамм или что-то мы там делали, это в прошлой нашей жизни, мы так считали, это наша была жизнь. Я думал, что я считаю, ну, я знаю о Боге. Вы, говорит, сейчас задали вопрос в отношении воскресения. Христианство – это не воскресение, не воскресный день, а христианство – это образ жизни повседневной, 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, и всю жизнь. Это смысл жизни человека. Люди, понимаешь, вот философы рассуждают о смысле жизни, о том, о сём, начинают фантазировать о любви к женщинам, еще о всяких пошлостях говорят, да? От самых там возвышенных до низких. Смысл-то один. Смысл он в Боге. Истину дает настоящую. И смысл жизни только Бог. И я благодарен Богу, что в конечном итоге, вы знаете, пройдя через всякие эти измы, через все эти науки различные, да, которые мы когда-то изучали, да, я сейчас изучаю закон Божий. Когда-то я изучал закон нашей страны, уголовный закон, семейное право, гражданское право изучал, международное право. Так, а сейчас я изучаю закон Божий. Если я хочу быть в этом стране, да, я должен его тщательно изучить и подготовиться, и жить самое основное по этому закону. Если, находясь в Америке, вы будете нарушать закон этой страны, вы будете сидеть в тюрьме. Вот точно так же, в той стране, в которой мы стремимся с Богом жить, да, мы должны внимательно его изучить, этот закон, и жить по этим законам. Не хочешь жить? Хорошо, ты будешь в аду. Это место пребывания тех людей, которые отказались от Бога, отказались жить так, как написано. Это даже ждет тех людей, которые называют себя христианами, они не живут по этим законам. Но я никого не отправляю, это мое мнение субъективное. Сейчас в свете прожитых лет. Так.
Вот... Все-таки вот в вашей жизни все-таки произошел этот переломный момент, когда вы, может быть, стали думать по-другому. То есть раньше вы думали о том, что вы приходили в церковь, стали взять свечку, и вам в вашем понимании был, вы думали, что вы знаете Бога. Но все-таки произошел тот переломный момент, когда вы все-таки в реальности встретились с самим Богом, и Бог вам показал реальность вашей ситуации, реальность ваших знаний о Боге. И показал, можно сказать, вам о том, что вам нужно делать для того, чтобы жить и рассуждать так, как вы сегодня рассуждаете.
Вы знаете, в православии очень много людей, очень искренне верующих. Я таких людей видел. Но единственная проблема на сегодняшний день, опять же, разговаривая даже со священниками, с некоторыми, которыми разговаривали мы откровенно, бывшие юристы даже из них, вот мы встречали, и... Основная проблема – не читается Слово Божье. Так, не читается. Так. А Слово Божье, как написано, проникает до разделения души и духа, состава и мозгов. И вы знаете, когда оно проникло в нас, мы склонили свои колени с женой. Хотя совершенно не знали ни о покаянии, ни о чем. Но это будет потом. А что привело нас? Уже третий случай в нашей жизни, третий сюжет – это когда, знаете, нам казалось, что со всех сторон мы защищены, а нас охраняли 24 часа в сутки, жену, детей, меня. Так, и 3 мая 1997 года произошло событие, которое в корне вообще поменяло всю, ну, полностью всего меня. Меня стреляли прямо возле офиса, моего этого офиса в центре города. Я приехал туда, ожидал своих компаньонов. Один человек, он был нанят, потому что мы работали над одним очень серьезным проектом городским с мэрией города. Конкуренты, которые не захотели с нами, ну, вести диалог о совместном, так сказать, вложении денег, наняли человека, двоих. И они совершили покушение с целью убить, чтобы убить меня. И в 2 часа, где-то в обеденное время, когда я был в ресторане в своем, проверил работу официантов, поваров, вышел на крыльцо, стоял на крыльце, разговаривал со своими компаньонами. Один из киллеров подошел ко мне сзади, но я его не слышал даже шагов. Дважды выстрелил мне в голову. Пуля попала мне вот рядом с ухом, пробила мне всю голову. И вышел здесь с другой стороны, у меня здесь нет кости, здесь пластическая операция была сделана, закрыли эту дырку. Но я вам скажу, те события, которые потом со мной разыгрались, да, если бы тогда, на тот момент, мне кто-то рассказал бы о них, ну, я, может быть, вы знаете, выслушал бы этого человека, да, скептически, но не знаю, поверил бы ли. Хотя я читал книги различные там о жизни после смерти, все, но то, что произошло со мной, я хочу поделиться с вами. После этого выстрела последнее, что я видел, это руку стрелявшего. Он тут же направил свой пистолет на рядом стоящих людей. А я оставил свое тело, поднялся на огромную высоту. У нас росли там пирамидальные тополя возле нашего офиса по 30-40 метров. Намного, намного выше их. И вы знаете, что это заставило меня обернуться обратно. Я когда обернулся обратно, я видел свое тело четко, ясно. Как сейчас вижу вас. Лежал, на мне были черные джинсы, зеленая курточка была на мне. Вокруг суетятся люди. Майский день, тепло на улице. Приехала скорая помощь. Скорая помощь приехала. Приехала оперативная группа милиции. Проезжал автобус. И вы знаете, интересно, находясь в этом измерении, вне тела, я с этой как бы высоты видел лица людей, которые сидят в машине, в автобусе. Обычно, если мы посмотрим с высоты на машину, то увидим только крышу. Затем мое тело увезли в больницу. Первый хирург, который начал делать операцию, через короткое время вышел, сказал, что моей жене, что здесь тебе делать нечего, ты иди домой, он готовился к похоронам. Потом вышел второй хирург, через который уже его привезли, второго хирурга, уже друзья, знакомые, там охрана. Продолжилась операция. Потом он выходит и говорит, если останется жив, то очнется не раньше, чем через неделю или дней 10. Но если даже он останется живой, он будет абсолютно невменяем, то психически болен, не будет говорить. Его перспектива – инвалидная коляска. Вы знаете, земля исчезла, я оказался в пространстве такой кубической формы. Я помню точную симметрию этой комнаты. Я помню, что это был правильный куб. Стены были такой, из какого-то такого мягкого материала, как мне казалось. И вдруг слышу четкий, ясный голос. «Остановись!» Я начал искать того, кто говорит мне. Я смотрел вверх, вниз. Никого не было. Через какое-то короткое время, а может быть, я не знаю, сколько времени это прошло. Опять тот же самый голос. Потом в третий раз. «Остановись! Возвращайся обратно, тебе рано!» Вы знаете, вопреки всем прогнозам врачей, что говорили, через 7-10 дней, там я только, если я очнусь. Я провел только одну ночь в реанимации, очнулся в полном здравии. Вижу, слышу, еще и говорю. Начал задаваться вопросы моей жене, говорю, Томак, что произошло со мной? Она говорит, ты лежи, тебе нельзя говорить, не волнуйся. Я говорю, ты расскажи мне, расскажи, что произошло. Она начинает мне рассказывать. И она, тебя вчера стреляли. И вот когда, только она мне сказала, что меня вчера стреляли, да, ее голос как-то в стороне, слышу ее эхом, опять вот то же присутствие, которое я слышал в той комнате кубической формы, вновь, опять я это присутствие чувствовал в этой вот палате реанимации. Но потом были последующие операции в Краснодаре, ведущий нейрохирург края Артур Бизандович Кабанян, который оказывал помощь раненым бойцам и офицерам в Афгане, в Югославии, знал, что такое пулевые ранения, говорил мне, ты знаешь, Виктор, когда тебя первый раз увидят, тебе оставалось жить 4 часа по всем законам медицины. Потому что, когда стреляют в упор, вы знаете, пороховые газы, они мгновенно всасываются в кровь, поражают крови. И я, говорит, сделал все, что должен был сделать. Мне заплатили деньги. Но, вы знаете, этого не знал. А я-то знаю, почему я остался жив. Потому что Бог нас спас. То, что не может сделать человек, делает Бог. Я думаю, может быть, оставил, я всегда это говорю перед людьми, может быть, говорю, ради нашей встречи с вами, может быть, ради этой передачи, чтобы кто-то услышал, Бог, я оставил эту жизнь, чтобы мы не останавливались, а свидетельствовали, говорили об этом Боге, что не мы там в рубашке родились, не мы там такие крутые, что у нас много денег, или связи много, врачи нас спасли. Нет. Вы знаете, в нашей жизни происходят такие моменты, и это было и в моей жизни, да, когда мы уже переселились сюда, в Америку, когда здесь в Америке начали жить, когда я уже смог работать через год спустя. Так. Пришлось работать, начать на траке. Я встретил на одном из тракстапов человека, который рассказал мне очень много о Боге. Мы с ним встретились, и очень долго говорили. Вы знаете, душа просила, и он мне очень много рассказал о Библии, о загробной жизни, вообще о жизни реальной, о жизни после этой жизни. Наше знакомство потом с ним продолжилось. Это Петр Ткачук, он сейчас пресвитер нашей церкви в Харрисонбурге. Тогда он еще не был пресвитером. Наше знакомство с ним продолжилось, мы через некоторое время переехали с Флориды, переехали в Вирджинию, стали там жить, стали ходить в собрания. И настал, вы знаете, день в нашей жизни, когда проповедовал человек один, это Бондаренко Иосиф Данилович, призвал к покаянию, и вы знаете, нас как будто, мы с женой даже до этого не говорили ни о каком покаянии, до такого слова у нас не было в нашем лексиконе, в принципе, покаяние. Если бы мне тогда кто-то сказал там покайся, я бы просто лицо, может быть, даже рассмеялся. В чем мне каяться? Не понимал этого. Ну так вот в процессе бесед, в процессе разговоров, несколько месяцев, когда мы стали ходить в церковь, буквально прошло 2 или 3 месяца. И вот в мае месяце, 23 мая, мы этот день никогда не забудем, это день нашего второго рождения. Мы с женой, как по команде, знаете, встали, когда проповедник стал призывать. Пришли, сделали несколько шагов, упали на колени и плакали перед этим Богом, благодарили за всю ту жизнь, через которую Он нас провел, потому что, вы знаете, пока я шел от этой скамейки, да, там, где стоял проповедник, Бог мне напомнил всю мою жизнь, сколько раз я и тонул, и аварии были, и расстрелы были, сколько раз я уже мог давным-давно умереть, и мои бы кости давно бы уже сгнили в этой земле бы. Я плакал, благодарил Бога, говорил, что, Господи, прости меня, что так долго шел тебя в упорстве своем. Так, я благодарен всего сердца Богу на сегодняшний день, что все-таки Господь достиг моего сердца. Вы знаете, в жизни каждого человека, я думаю, каждого, наступает момент, да, выбора, последней черты. Потому что Священное Писание нам говорит, что Бог поругаем не бывает. Бог предлагает человеку, но никого на аркане не тащит. Предлагает жизнь после этой жизни. Но если мы в своем безумии, знаете, надеемся на себя, на свои деньги, на свои связи, на свою крутость, да, это все нас предаст. И в конечном итоге мы окажемся там, где положено нам быть, отвергая Бога.
Есть такой вопрос. Вот вы уже ездили туда, на родину, туда, в Анапу, встречались с вашими друзьями бывшими, знают ли они о том, что вы верующий, или, может быть, друзья вашей жены, расскажите об этом.
Да, верующие, мы буквально, я вам скажу, после покаяния, при первой возможности начали рассказывать о том, что с нами произошло, и буквально через 2 месяца после нашего покаяния, здесь в Америке. Мы уехали туда, в Россию, потому что нужно было делать вторую операцию мне на голову. Нужно было закрывать эту дырку, ставить пластику. Здесь это очень дорого. И в Краснодаре мы уехали туда, в Анапу. Мы приехали домой, вот такой стол у нас там на кухне. Жанна накрыла стол. Пришли мои бывшие товарищи. Это нормальные, хорошие люди, с которыми мы жили все время. Но они пришли как гости, принесли кто водку, кто коньяк, кто шампанское, как положено в мире это делается, когда люди приходят в гости. И когда поставили уже, мы перед тем, как кушать, я такой сидел, как вот сейчас сижу, в конце стола. Напротив меня сидел мой товарищ детства, он заслуженный учитель России, мастер спорта. И сейчас он депутат городского совета, очень богатый человек. И я встал и говорю, вы знаете, друзья, наша жизнь изменилась. Вы знаете, они думали, что я, может быть, стал президентом Америки тут или миллиардером стал. Для них бы это было бы все нормально. Но когда я сказал, что мы уверовали, что мы стали верующими людьми, что мы уверовали в Бога, и я им говорю, я хочу помолиться сейчас, перед тем, как мы начнем кушать. Для них это было, знаете, все равно, что там бомба взорвалась. Для них это был шок. Настоящий шок. Кто из них встал на молитву? Кто из них так и остался, замер сидеть? Вы знаете, пьянка уже не получилась абсолютно. Меня не интересовали уже те разговоры, которые, знаете, велись ни о чем. Их не интересовало абсолютно, что произошло со мной. Так, знаете, вяло задавались вопросы, а что, а почему там. А потом мой товарищ один подходит к Томе, к жене моей, и говорит, Тома говорит, ну ладно, говорит, с Виктором, там у него пуля в голове походила. Мол, с ума сошел, что в Бога уверовал. А ты-то куда, умная женщина, куда, о каком Боге ты можешь говорить? Вот так вот нас воспринимают, вы знаете, когда мы уверуем в Бога, нас считают за безумцев. Почему? Я вам отвечу, почему. Потому что мы выходим из их круга. Так, мы вчера, у нас были общие интересы, сегодня у нас нету общих интересов. На сегодняшний день, вот спустя несколько лет, да, мы не ругались, нет. Нет, ну просто-напросто, поначалу о чем-то они меня спрашивали, там, о каком-то бизнесе, о каких-то делах, там. Мы писали им факсы, послали письма, вот, как могли, свидетельствовали о Боге. Молились они, да. Но со временем, ну, вы знаете, связь прекратилась. Они считают, что я сошел с ума, потому что веровал в Бога. Так, а они продолжают заниматься своим... Ну, я вам скажу так, вот сейчас мы молимся, и вот сестра моей жены, она близнец у нее, сестра есть. Она тоже, у нее ресторан, они богатые очень люди. И первое время она никак не могла смириться, что Тома поменяла, так сказать, свой имидж в жизни, будем говорить так. Что она для них это, они думали, что это просто мы увлеклись чем-то очередным, понимаете? Как в спорте бывает, то гольфом увлекаются, то еще чем-то увлекаются. Но когда они уже поняли, что это не просто наше увлечение, а это стало нашим смыслом нашей жизни... Я вам скажу, только спустя уже 5 лет, да, ее сестра начала хоть что-то сейчас слушать о Боге. Хоть уже это мы благодарны Богу, что Он открывает ее сердце. Может быть, для этого нас Бог и спас, чтобы мы вот своим друзьям свидетельствовали, нашим знакомым и незнакомым об этом.
Наше время очень быстро летит, даже незаметно, уже без 15:09. Через 15 минут закончим нашу передачу. Ну, очень-очень много интересной информации, но слава Богу, что мы сегодня можем рассуждать на эти темы о том, как Бог производит работу, и апостол Павел когда-то сказал, что мы безумны Христа ради, и то, что вы по-человечески сошли с ума, в этом нет ничего плохого, потому что вы приняли ум Христов, и Бог говорит, что мысли мои не ваши мысли, пути ваши, пути не мои, говорит Господь, и как-то я помню... На Украине там, ну, посещали мы церкви и проходил разбор и задался вопрос, вот во втором послании апостола Павла к Коринфянам записан такой стих: «Если же мы выходим из себя, то для Бога, если же скромны, то для вас». Вот это состояние, когда мы выходим из себя для Бога, в принципе, это миру не понять. И люди нас считают безумными, и Иисуса Христа тоже считали безумным человеком. Он говорил непонятные кавцы, кто будет есть плоть мою, пить кровь мою. И даже ученики, которые с ним ходили, то они его оставили. Поэтому я хотел бы даже сказать такое слово ободрение. Может быть, кто-то из наших радиослушателей терпит какие-то поношения со стороны людей, не знающих Бога. Это нормальное явление, когда есть сопротивление. Мертвая рыба, она идет, плывет по течению, живая против течения. Поэтому если мы любим этот мир, и мы плывем по течению этого мира, значит, мы уже мертвые, мертвые. А если мы живем и боремся, и нас люди недопонимают иногда, то это, я считаю, нормальным явлением со стороны Священного Писания.
Да, и сегодня я думаю, что, вот, говоря о нашей сегодняшней теме, или, может быть, о нашем госте, который на сегодня присутствует, это Виктор Резников, для тех, кто, может быть, только что подключился к нашей радиопередаче. Я думаю, что сегодня можно сделать несколько выводов из всей нашей радиопередачи. И я думаю, что, может быть, уже к концу у нас осталось где-то буквально где-то, может быть, чуть меньше, чем 15 минут. Может быть, мы сейчас заострим внимание на тех моментах, вот из сегодняшней радиопередачи, которые, или те выводы, которые мы должны сделать, прослушав сегодняшнее свидетельство. Вот я для себя, Вениамин для себя, и все наши радиослушатели должны для себя сделать, может быть, те определенные выводы, может быть, переоценку ценностей. И, может быть, Виктор, ты как бы уже к концу радио нашей радиопередачи засвидетельствуешь о том, что, ну, что для сегодня нужно нам, здесь живущим в Америке, как, будучи, ну, будучи, может быть, христианами, настоящими, может быть, кто-то номинальными христианами, как, может быть, не номинальным христианам, что сделать и вот из сегодняшней нашей радиопередачи.
Мы начали с того, вот Вениамин сказал, что мы безумны Христа ради. Так, вы вышли из себя. Вы знаете, сейчас я очень ловлю себя на, знаете, на какой мысли, что я абсолютно уже не тот Виктор, которым был когда-то. Так, фактически я вышел, будем говорить так, из себя. Так оно и есть. Я, знаете, что очень много заметил в себе. Первое, что я заметил, это изменилась моя речь. Я вдруг это заметил. Я начал замечать за собой некоторые моменты, ну, которые для меня раньше было, ну, нормальным что-то сделать, может быть, для себя, для выгоды для себя и, может быть, в ущерб для кого-то, да. Я не стал так делать. Даже просто, я вам скажу, ну, просто бросить бумажку, даже я бы не думал об этом на пол, да, я этого не стал делать. Так, я был по натуре по своей очень жесток, ну, может быть, в силу своей работы, в каком плане? Очень жесток, понимаете, по отношению к жене, по отношению к детям, да. И я просто вижу и замечаю, да, я бы сам себя бы, да, никогда не изменил. Вы знаете, различные теории, я так их называю, теории буддизма, хотя это говорят, там, это религия, кришнаиты, еще там, я, потому что я долгое время занимался карате, ушу, философией это занимался, да, когда-то в молодые годы, да. Все они ведут к чему? К самосовершенствованию самого себя. То есть человек может сам себя самосовершенствовать. Так, когда мы приходим к Богу, Бог нас меняет изнутри, если мы ему доверяем, этому Богу. Он нас. Я вижу это просто-напросто. На себе самом эти изменения. В отношении Америки, это сытая страна на сегодняшний день, где большие огромные возможности. Но я хочу вам сказать следующее, что у сатаны масса капканов, особенно для верующих людей и особенно на молодежь. Почему на молодежь? Потому что молодежь — это еще неокрепшие люди, которые еще, может быть, не до конца понимают ценностей настоящих духовных, и все, весь свой фокус своей жизни, да, они акцентируют на том, о чем они видят, на материальном достатке. Это огромная опасность. Почему? Потому что задача сатаны, как написано в Священном Писании, прельстить, если возможно, и избранных, вырвать из среды. И, к большому сожалению, вы знаете, наблюдая, я вижу, что во многих случаях, ну, и во многих, не во многих, но ему это и удается. Я видел сам падение, как начинается падение. Сначала человек выпивает 100 грамм, или курит сигаретку где-то, или колет наркотик себе где-то, лишь бы для того, чтобы попробовать, находясь в какой-то среде. Потихоньку пробует, вроде бы незаметно, вроде никто не видит, чтобы не видели его родные или близкие. А потом он сам того не замечает, превращается ли в наркомана, уже не контролирует себя, или в алкаша, или в преступника. Все начинается с малого. Я встречал на молодежных съездах, когда меня подошел один молодой человек и говорит, что мне делать? Говорит, я в преступной группировке, мы совершаем вооруженное нападение. Я говорю, кто? Три человека, дети все верующих родителей. Я говорю, с чего начинается? Начиналось все по чуть-чуть, ему захотелось тоже красиво жить, и в конечном итоге это привело к преступлению. Так, мы с ним серьезно беседовали, молились, и потом мы как-то его встретили на одном из молодежных съездов, и он мне сказал, что он покончил с этим. Каким образом? Только путем усиленных молитв, Так, осознание того, к чему он идет, к гибели. Он понимал это, куда он идет. И мне бы очень хотелось заканчивать наш рассказ, чтобы нашу эту беседу, радиопередачу, те, кто нас слушает, особенно молодые люди, да, кто сейчас пробует наркотики или стремится попробовать с друзьями своими сигареты или спиртное, или какие-то вид преступлений, или где-то вступить в какие-то связи, может быть, посмотреть картинки там какие-нибудь, голос женщин или еще что-нибудь, чтобы остановились и не делали этого. Не делали. Это все потери, это все разрушает человека, духовность разрушает человека, придет к окончательному падению. Я видел тоже таких людей, которые были и начинали хорошо, но пали до конца.
Время наше подходит к концу, и это уже даже как пожелание прозвучало. И поэтому, дорогие радиослушатели, мысль очень сильная, очень, я бы сказал, несмотря на то, что, может, вы ее слышали, она свежая мысль. Так, по крайней мере, мне кажется, что только Бог может изменить сердце человека. Только Бог. Есть в Библии такой стих: «Может ли барс поменять пятна свои?» Может, нет, не может, как бы он ни стремился. Поменять пятна может только Бог, сотворивший этого барса. Поменять человека может только тот, кто его сотворил. И я тоже встречался с людьми, которые пытаются как-то бросить курить, пить, различные центры посещать и огромные деньги затрачивать для того, чтобы... И они понимают, что они неправильно делают. Может изменить только Бог. И сегодня свидетельствовал о том, как его изменил Бог, наш гость в студии, брат Виктор, который был сегодня у нас в нашей передаче, и свидетельствовал о своем покаянии, и рассказал сегодня нам о том, что сотворил с ним Господь, с ним и с его семьей.
Я думаю, что наши радиослушатели, может быть, кто-то сделал для себя, может быть, какой-то вывод о том, что... Я думаю, что сам по себе Бог не сможет изменить человека. Вот шел человек, раз Бог захотел его и взял и изменил. Я думаю, что-то нужно этому человеку сделать. И я хочу, чтобы вот Виктор оставил нашим радиослушателям пожелание о том, что, может быть, кто-то из нас слушает сегодня нашу радиопередачу и задается вопросом о том, что мне нужно делать для того, чтобы Бог меня изменил.
Вы знаете, за свою работу, прошлую работу, работая с преступниками, работая с наркоманами, с пьяницами, видя, как они порой обращаются к различным врачам, проходят всевозможные кодирования, я вам скажу, все это абсолютно не действует. Вам это не действует. Если человек действительно не обратится к Богу, я вам скажу почему. Нет алкогольной зависимости, нет наркотической зависимости, так нет лекарств. От этого избавляет только Бог. Но для этого нужно что? Точно так же, как от греховной жизни, нужно что очень важное. Это воля человека, желание его избавиться от этого. А для этого нужно смирить себя, стать перед Богом на колени и сказать ему: «Господи, прости меня». А Бог потом сделает свое дело. Он уже будет, мне кажется, уже для каждого человека готов сделать, даже для самого падшего, вытащить его из рва сатанинского. Так, как это было в моей жизни. Вытащил, поставил нас на путь жизни. Вот это мое пожелание радиослушателям, чтобы не ждали завтрашнего дня. Так, это извечный принцип сатанинский. Подожди, потом. У Бога нет потом. У Бога есть написано слово сильное. Ныне, сейчас. Не ожидай этого ничего. Чтобы быть с Богом, жить жизнью уверенной, чтобы в конце твоей жизни был виден свет Божий.
На этих словах, на этих двух словах «свет Божий» закончилась наша сегодняшняя передача в свидетельстве наших друзей. Мы сердечно благодарим Бога за то, что Он дал такую возможность и побывать нашим гостям в нашей студии, поделиться тем, что Бог сделал в их жизни. И мы желаем вам обильных Божьих благословений в дальнейшем труде, где вы будете находиться, вам, вашей семье, чтобы это слово, которое вы будете говорить в дальнейшем, в других церквях, другим людям, чтобы оно могло принести плод в 30, в 60 и даже в 100 крат. На это Слово Божие оно способно, оно имеет силу.
И, дорогие радиослушатели, не забывайте о том, что сегодняшняя наша радиопередача будет на нашем веб-сайте сегодняшняя радиопередача, она, может быть, будет на следующей неделе, уже на нашем веб-сайте проповедник.com, проповедник.com, там очень-очень много тех ресурсов, очень много проповедей, очень много того материала, который непосредственно поможет вам в вашем духовном росте. То есть, если человек, у человека родилось желание измениться, он, став на колени, попросил Бога о том, чтобы он его изменил, о том, чтобы он его простил, но после этого нужно питание, нужно усилить питание того духовного человека, который, может быть, уже страдал на протяжении многих лет, который, может быть, можно сказать так, недоедал или никогда не был, можно сказать, в запустении, сегодня нуждается в питании. И хочу сказать, Слово Божие – это тот первый источник, и, может быть, те материалы, которые вас окружают, и также этот веб-сайт проповедник.com, там очень много этих материалов. На этом наша радиопередача заканчивается. Мы увидимся с вами ровно через неделю на этой же самой волне. И сегодня с вами ее провели, подготовили Андрей Савин
и Баржик Вениамин. Спасибо вам за ваше участие. Приезжайте к нам еще в гости в Сакраменто, снова в студию, проводите молодежное общение. Благословит вас Господь.
Вам также с Господом, и удачи вам, и мудрости от Господа.
До следующей встречи в эфире.
Свет в душе моей. ярче с каждым днем гори, чтоб лег огни брущих людей.